Глава 4. Уриэль. Ночь опустилась как занавес. Джабир развел костер под прикрытием стены, подальше от неумолимо дующего ветра. Они ели хлеб и пили кофе. Все молчали. От усталости никто не мог выговорить ни слова. Они просто сидели, сгорбившись, и смотрели на огонь. Хотя у него ныли все кости, уснуть Шэдуэлл не мог. Костер уже догорал, а всех спутников одного за другим сморил сон. Но он продолжал бодрствовать. С наступлением ночи ветер немного утих, его рев превратился в стон. Этот ветер убаюкивал, как колыбельная, и веки Шэдуэлла наконец сомкнулись. Перед внутренним взором замелькали картинки, а потом — пустота. Во сне он услышал голос мальчишки Джабира. Тот звал из темноты, но идти Шэдуэллу не хотелось. Сон был таким сладким. Однако крик прозвучал снова. Жуткий вопль. На этот раз Шэдуэлл открыл глаза. Ветер окончательно затих. Над головой, в величественном небе, ярко сияли звезды, мерцали в вышине. Костер погас, но и при свете звезд было видно, что ни Ибн Талака, ни Джабира нет. Шэдуэлл поднялся, подошел к Хобарту и встряхнул его, чтобы разбудить. В этот момент его внимание привлекло что-то впереди над головой Хобарта. Он присмотрелся, не веря собственным глазам. Там были цветы. Во всяком случае, так ему показалось. Целые охапки цветов среди пышной листвы. Он оторвал взгляд от земли, и из его пересохшего горла вырвался возглас изумления. Барханы исчезли. Вместо них выросли джунгли, неукротимая растительность достигала высоты стены. Раскидистые цветущие деревья, листья на которых были размером с человека. Под их пологом начиналось буйство лиан, кустарников и трав. Шэдуэлл на мгновение усомнился, не сошел ли он с ума, но тут же услышал рядом с собой возглас Хобарта.
— О, Господи! — Ты тоже видишь? — спросил Шэдуэлл. — Вижу! — проговорил Хобарт. — Вижу сад!
— Сад? На первый взгляд это слово совершенно не подходило к увиденному хаосу. Однако, если присмотреться, там, где сначала наблюдателям почудилась анархия, царила упорядоченность. Под цветущими деревьями были проложены широкие дорожки и устроены лужайки с террасами. Да, это был настоящий сад, хотя прогулка по нему вряд ли доставила бы удовольствие. Несмотря на разнообразие видов, всюду росли деревья и кусты всех размеров и форм, здесь не было ни одного растения, окрашенного в какой-то цвет. Ни цветка, ни веточки, ни листика, ни плода. Все до самой малой тычинки было одинаково бесцветным. Шэдуэлл задумался над этой загадкой, когда из глубины сада донесся крик. На этот раз голос принадлежал Ибн Талаку, и он быстро перешел в жуткий вопль. Шэдуэлл побежал на звук. Почва мягко проваливалась под ногами, что замедляло движение, но крик все звучал, прерываемый рыдающими вздохами. Шэдуэлл на бегу звал араба по имени. Он совершенно не ощущал страха, только всепоглощающее желание встретиться с автором этой загадки лицом к лицу. Когда умчался по одной из тенистых аллей с той же бесцветной растительностью, крик Ибн Талака оборвался. Шэдуэлл мгновенно потерял ориентацию. Он остановился и вгляделся в листву в надежде заметить какое-либо движение. Ничего. Ни одна ветка не дрожала от ветра, и от множества цветов не исходила, еще одна загадка, никакого аромата. Даже самого слабого. У него за спиной Хобарт что-то предостерегающе пробормотал. Шэдуэлл обернулся, готовый обругать его за полное отсутствие любознательности, но тут же заметил, что они наделали. Если в вихре от его шагов зарождалась разнообразная жизнь, то здесь шаги убивали ее. Там, где они с Хобартом прошли, растения рассыпались в прах. Он уставился на голую землю, которая только что была покрыта травами и цветами, и вдруг разгадал загадку чудесного сада. Не обращая внимания на слова Хобарта, Шэдоу приблизился к ближайшему кусту, увешанному гроздьями цветов. Поддавшись соблазну, он дотронулся до одного цветка. Цветок распался даже от такого осторожного прикосновения, посыпался с ветки струйками песка. Шэдоу провел большим пальцем по соседнему цветку, и он тоже рассыпался, а вместе с ним и ветка с поразительными листьями. От прикосновения все возвращалось в песок. Барханы не исчезли на ночь, чтобы уступить место саду. Они сами стали садом. Поднялись по чьему-то невероятному приказу, чтобы создать эту бесплодную иллюзию. То, что на первый взгляд казалось чудом плодородия, было надувательством. Песок. Без запаха, без цвета, без жизни. Мертвый сад. Внезапное отвращение охватило Шэдоула. Трюк слишком походил на работу ясновидцев, на вводящее в заблуждение заклятие. Он бросился в заросли, в ярости нанося удары налево и направо, превращая фальшивые кусты в колючие клубы песка. Деревья, сметенные его рукой, резко осели, как отключенный фонтан. Самые замысловатые цветы рассыпались. Но Шэдоул все еще не был удовлетворен. Он бесновался, пока не уничтожил небольшую рощицу этих джунглей. «Колдовство!» — безумолку выкрикивал он, атакуя песок. «Колдовство!» Он, наверное, перешел бы к более масштабным разрушениям, но тут, точно так же, как в первый раз, когда Шэдоул сидел над поганым ведром, завыл бич. Этот голос вел его через пустоту и одиночество. И куда он привел? К еще большей пустоте и одиночеству. Разрушения не утолили гнева Шэдоула, и он обернулся к Хобарту. «Откуда доносится звук?»
«Не знаю», — сказал Хобарт и попятился. «Отовсюду».
«Где же ты?» — потребовал ответа Шэдоул, обращаясь к наваждению. «Покажись!»
«Не надо!»
— начал Хобарт, его голос был полон ужаса.
«Это же твой дракон!» — напомнил Шэдоул. «Мы должны увидеть его!»
Хобарт замотал головой. Это место создала не та сила, с какой он хотел бы встретиться. Однако прежде чем он успел ретироваться, Шэдоул вцепился в него.
«Мы посмотрим на него вместе!» — сказал он. «Ведь он одурачил нас обоих!»
Хобарт в панике дергался, пытаясь высвободиться, но замер, когда его взгляд упал на силуэт, возникший в дальнем конце аллеи. Не менее 25 футов в высоту он заслонял с собой небо. Вытянутая голова из выбеленной кости задевала ветви деревьев, и с них осыпались песчаные лепестки. Он по-прежнему завывал, но рта у него не было. На его лице вообще не было ничего, кроме глаз. Зато этих глаз было до жути много. По бокам головы тянулись ряды щелок без век и ресниц. Возможно, их было не больше сотни, но чтобы узнать это наверняка, не хватило бы вечности, потому что существо, несмотря на его массивность, казалось текучим. Неужели в его чреве вращаются колеса, связанные лентами жидкого огня с сотнями меняющихся геометрических форм? А бесчисленные крылья хлопают где-то в вышине, и свет перетекает по внутренностям, как будто он наглотался звезд. Не было ничего определенного. Он то являлся в коконе беснующегося света, словно ствол, пораженный молнией, то превращался в огненное конфетти, зависавшее по контурам тела, пока его не уносило прочь. В одно мгновение — эфир, в другое — безжалостная сила. А затем его вой оборвался так же внезапно, как начался. Бич замер. Шэдоул отпустил Хобарта, когда от того пахнуло дерьмом. Хобарт упал на песок, негромко всхлипывая. Шэдоул оставил его лежать, а голова бича выпуталась из паутины огней и развернулась к незваным гостям. Шэдоул не пытался бежать. Какой смысл? Вокруг тысячи миль пустыни. Отсюда некуда бежать. Все, что ему остается, остановиться и сообщить этому кошмару, с какой целью они явились сюда. Но не успел он выговорить и слова, как песок под ногами зашевелился. Сначала ему показалось, что Бич хочет похоронить его заживо. Но вместо этого песок откинулся, как простыня, и под ним, в нескольких футах от Шэдуэлла, открылось мертвое тело Ибн-Талака. Голый труп араба был чудовищно изуродован. Кисти рук сожжены, остались лишь почерневшие обрубки с торчащими костями. Гениталии уничтожены таким же способом, глаза выжжены в глазницах. Не приходилось надеяться на то, что эти увечья нанесены после смерти. Рот проводника был искажен предсмертным криком. Шэдуэлл в ужасе отводил глаза, но Бич показал еще не все. Песок снова зашевелился, теперь справа, и показалось второе тело. Джабир, лежащий на животе. Ягодицы выжжены до кости, шея сломана. Голова вывернута так, что он смотрел в небеса. Рот его тоже был выжжен.
«За что?» — только и сумел сказать Шэдуэлл.
От взгляда Бича внутренности болезненно сжались. Желудок расстался со своим содержимым, но он все-таки сумел выговорить вопрос.
«За что? Мы же не хотели ничего дурного!»
Бич никак не показал, что услышал его слова. «Может быть, после вечности в пустоте он потерял способность общаться. Может быть, единственным ответом на боль бытия был его вой. Затем из легиона глаз полыхнул свет. Пылающие колеса и огненные ленты подхватили его и выплеснули на Шэдуэлла. За миг до того, как свет ударил в него, коммивояжер успел подумать, что смерть будет быстрой. Затем свет попал в цель». Боль ослепила Шэдуэлла, тело его обмякло. Он ударился о землю, голова готова была расколоться пополам. Однако смерть не пришла. Наоборот, боль внезапно утихла, и перед его мысленным взором возникло горящее колесо. Бич был теперь у него в голове. Его сила клокотала в черепе Шэдуэлла. Потом колесо исчезло, уступив место видению, внушенному Бичом. Он проплывал над садом, высоко над деревьями. «Это мир с точки зрения Бича», — догадался Шэдуэлл. «Он смотрит сейчас его глазами. Этими общими глазами он заметил на земле внизу какое-то движение и спустился туда». На песке стоял Джабир. На четвереньках. Голый. А Ибн-Талак держал его сзади, со стонами входя в его плоть. Шэдуэллу зрелище показалось неприятным, но довольно безобидным. Он в свое время видел и творил кое-что похуже. Однако он разделял с Бичом не только взгляд, но и мысли. Это существо сочло происходящее внизу действо преступным и вынесло за него смертный приговор. Шэдуэлл уже посмотрел на последствия экзекуции и не имел ни малейшего желания наблюдать сам процесс. Но у него не осталось выбора. Бич завладел его мысленным взором. Ему пришлось увидеть все во всех ужасающих подробностях. Яркий свет обрушился вниз и оторвал любовников друг от друга. После чего вцепился в провинившиеся части тела — рот, глаза, гениталии и ягодицы — и охватил их огнем. Это произошло не сразу, они успели помучиться. Шэдуэлл снова услышал вопли, привлекшие его в сад. Они молили о пощаде. Но огонь не ведал милости. К тому моменту, когда он завершил свое дело, Шэдуэлл сам рыдал и умолял все поскорее закончить. Наконец казнь завершилась, и тела прикрыл песчаный саван. Только после этого Бич вернул ему его собственное зрение. Шэдуэлл снова увидел землю, на которой лежал. От него разило блевотиной. Он лежал там, где упал, содрогаясь всем телом. Потом немного пришел в себя, поднял голову и взглянул на Бича. Очертания этого существа изменились. Оно уменьшилось, село на горку песка и устремило все глаза на звезды. Бич оставил роль судьи и палача и предался созерцанию. Хотя наполнявшие сознание образы померкли, Шэдуэлл был уверен, что Бич все еще присутствует у него в голове. Он чувствовал колючки в своем мозгу. Он стал рыбой в человеческом обличье, попавшей на крючок. Бич отвернулся от неба и уставился на Шэдуэла.
«Шэдуэл!»
Он услышал свое имя, хотя у Бича по-прежнему не было рта. Да он и не нуждался в этом органе, поскольку запросто мог проникнуть в человеческий мозг.
«Я тебя вижу!»
— так он сказал. Точнее, такая мысль возникла в голове Шэдуэла, и он облёк ее в слова.
«Я тебя вижу и знаю, кто ты!»
«Именно этого я и хотел», — ответил Шэдуэл, — «чтобы ты узнал меня, поверил мне, доверился мне». Подобные речи коми-вояжёр повторял большую часть жизни, и привычные слова добавили ему уверенности.
«Ты не первый, кто пришел сюда», — сообщил Бич. «До тебя приходили другие и уходили».
Шэдуэл слишком хорошо знал, куда они уходили. Он успел мельком увидеть, то ли Бич так хотел, то ли он сам подглядел, тела, погребенные под песком, гниющие под мертвым садом. Это зрелище должно было напугать его, но он растратил весь страх, глядя на казнь. Теперь он будет просто говорить и надеяться, что правда спасет его от смерти.
«Я пришел сюда не просто так», — сказал он.
«А для чего?»
Вот он. Нужный момент. Клиент задал вопрос, а у него есть ответ. Нет нужды нахваливать и приукрашивать, чтобы набить цену. Голая правда есть то, с чем ему предстоит торговаться. И сделка либо состоится, либо нет. Лучше выложить все.
«Ясновидцы!» — произнес он.
Он ощутил, как колючки у него в мозгу дернулись при этом слове, но никакой реакции не последовало. Бич хранил молчание. Огненные колеса потускнели, словно весь механизм мог заглохнуть в любой момент. Затем в мозгу Шэдуэла очень тихо и спокойно оформилось слово.
«Ясновидцы!»
Вместе со словом явился сгусток энергии, напоминающий молнию. Он разорвался в черепе Шэдуэла, и все существо Бича превратилось в эту молнию. Свет заметался по его телу, вспыхивал в его глазах и вылетал из них.
«Ясновидцы!
Ты же знаешь, кто они такие?» Песок зашипел под ногами Шэдуэла.
«Я все позабыл!»
«Прошло немало времени!»
«И ты пришел, чтобы рассказать мне?»
«Чтобы напомнить!»
«Ради чего?»
Колючки снова дернулись. «Он может прикончить меня в любой момент», — подумал Шэдуэл. «Он волнуется и от этого становится опасным. Я должен проявить осторожность, разыграть все с умом, как полагается коми-вояжёру».
«Они спрятались от тебя», — произнес он.
«Именно.
Прятались все эти годы, сидели тише воды ниже травы, чтобы ты не смог их отыскать».
«А теперь...»
«А теперь они снова проснулись в мире людей!»
«Я все позабыл, но теперь я начинаю вспоминать! Да, да, добрый Шэдуэл!»
Колючки отпустили его, и накатила волна чистейшей радости. Шэдуэл задохнулся от счастья. «Значит, этот бич умеет дарить и радость. Есть ли хоть что-то, что ему не под силу?»
«Могу ли я задать вопрос?» — спросил он.
— Спрашивай!
— Кто ты такой? Бич поднялся с песчаного трона и внезапно сделался ослепительно ярким. Шэдуэл прикрыл глаза, но свет проникал сквозь плоть и кости, вливался в мозг, где Бич произносил свое вечное имя.
— Меня зовут Уриэль,
— так он сказал.
— Уриэль — один из начал.
— Начало? — Один из девяти ангельских чинов. Шэдуэл знал его имя, как знал наизусть требник церкви святой Филомены, из одного и того же источника. В детстве он выучил все имена ангелов и архангелов, а могущественный Уриэль был самым сильным из них — архангел спасения, иногда именуемый огнем небесным. Шэдуэл вспомнил тела казненных, выжженные этим неумолимым огнем,
ангельским огнем. Что он наделал, появившись перед лицом такой силы? Ведь это Уриэль, один из начал. Он вспомнил еще кое-что и испытал внезапное потрясение. Уриэль был тем самым ангелом, которого поставили стражником у врат Эдема.
«Эдем!»
При этом слове существо вспыхнуло. Прошедшие века оставили ему только горе и забвение, но он все еще оставался ангелом, огонь его не угас. Колеса внутри тела завертелись, наглядно показывая процесс возвращения к своей сути и подготовки новых ужасов.
«Те, кто приходил сюда раньше, — возвестил Серафим, — называли это место Эдемом, но я никогда не называл его так».
«А как? — спросил Шэдуэлл.
«Рай!
— ответил ангел. Новая картина возникла в мозгу Шэдуэлла. Тот же сад, но в иную эпоху. Никаких деревьев из песка. Буйная растительность заставляет вспомнить о флоре вихря. Тоже неукротимое плодородие. Те же неведомые виды, словно испытывающие себя на многообразие. Цветы, готовые распуститься и задышать. Плоды, готовые упасть. Однако здесь не было и следа той торопливости, что царила в вихре. Все возрастало в атмосфере неизбежного развития и без спешки доходило до высшего состояния. Этим состоянием был свет, потому что повсюду между деревьями мелькали всполохи, похожие на оживших духов.
«Здесь было место созидания, — сказал ангел, — вечного и бесконечного, где все становится самим собой».
«Самим собой?»
«Обретает форму и входит в мир».
«А Адам и Ева?»
«Таких я не помню»,
— последовал ответ Уриэля. «Они прародители человечества».
«Человечество возникало из грязи в тысячи различных мест. Но только не здесь. Это место было предназначено для высших сущностей».
«Для ясновидцев?» — уточнил Шэдуэлл. «Они — высшие сущности». Ангел раздраженно вскрикнул, образ райского сада дрогнул, и Шэдуэлл увидел бегущие фигурки, пробирающиеся между деревьями, словно воры в ночи.
«Они возникли здесь», — сказал ангел.
Шэдуэлл мысленно увидел, как земля разверзлась, из нее вырвались растения с человеческими лицами, и их затянуло туманом.
«Но они всего лишь побочное явление». «Обломки величайшего творения, ожившего здесь. Мы их не замечали, мы — духи. Мы занимались более возвышенными делами».
«Они росли?»
«Росли. И выросли любопытными».
Наконец-то Шэдуэлл начал понимать. «Они почуяли мир за стеной», — предположил он. Ангел передернулся, и Шэдуэлла снова засыпало ворохом картинок. Он увидел прародителей ясновидцев. Целая толпа причудливых ногих силуэтов всевозможных форм и расцветок. С хвостами, золотистыми глазами и петушиными гребнями, у одного пятнистая кожа леопарда, у другого рудиментарные крылья. Шэдуэлл увидел, как они штурмуют стену, желая выбраться из сада. «Так они сбежали».
«От меня никто не может сбежать», — заявил Уриэль. «Когда духи ушли, я остался здесь, на часах, дожидаться их возвращения».
Хотя бы в этом книга бытия права, у ворот стоит стражник. Но, кажется, это и все, в чем она права. Сочинители взяли образ, знакомый человечеству наизусть, и вплели его в повествование, подогнав под собственное понимание духовности. Какое место в этом процессе занимал Бог, если занимал вообще, зависит от точки зрения, как и все остальное. Признал бы Ватикан это создание ангелом, появись оно перед его вратами. Шэдуэлл сильно сомневался.
«А как же духи?» — спросил он.
«Те, другие, что были здесь».
«Я ждал», —
сказал ангел. «Ждал и ждал бесконечно», — подумал Шэдуэлл, «пока одиночество не свело его с ума». Один в пустоте. Ангел глядел на вянущий гниющий сад, на песок, преодолевающий ограду.
«Но на этот раз ты пойдешь со мной?» — спросил Шэдуэлл. «Я могу отвести тебя к ясновидцам».
Ангел снова устремил взгляд на Шэдуэлла.
«Я ненавижу мир», — сказал он. «Я уже был там однажды». «Но если я приведу тебя к ним», — уговаривал Шэдуэлл, — «ты исполнишь свой долг и завершишь это дело».
Ненависть Уриэля к королевству ощущалась физически. От нее у Шэдуэлла замерзла голова. Однако ангел не отказывался от предложения. Он явно тянул время, обдумывая возможности. Ему хотелось покончить с ожиданием и поскорее. Но его высшая сущность содрогалась при мысли о контакте с миром людей. Как все чистые создания, он был тщеславен и легко поддавался порокам.
«Может быть», — отозвался он. Он перевел взгляд на ограду.
Шэдуэлл посмотрел туда же и обнаружил под стеной Хобарта. Тот воспользовался возможностью удрать, пока Коми-Вайжор беседовал с Уриэлем, однако не ушел далеко.
«Теперь», — проговорил ангел, и вспышки света промелькнули во всех его глазах. «Я пойду».
Огненные колеса подхватили свет и выплеснули его на Хобарта.
«В ином обличье».
На этот раз весь его сложный механизм распался на части, и не одна, а бесчисленное множество огненных стрел полетели в Хобарта. Взгляд Уриэля пригвоздил его к месту так, что он не мог уклониться. Стрелы облепили его с головы до пят, их свет проникал в тело, не повреждая кожи. В мгновение ока исчезли с песчаного холма все следы пребывания ангела. Его переход в плоть сопровождался новым представлением. В том месте, где стоял Хобарт, земля содрогнулась, и эта дрожь разошлась по саду. Песочные творения стали осыпаться. Бесчисленные растения обратились в прах. Тенистые аллеи рассыпались, как каменные арки при землетрясении. Наблюдая за нарастающим разрушением, Шэдуэлл снова вспомнил о том, как впервые увидел начертанный на барханах узор. Может быть, его тогдашняя догадка была верна, и это действительно какой-то знак звездам. Отчаянная попытка воссоздать былое величие в надежде на то, что какой-нибудь пролетающий мимо дух откликнется на призыв и напомнит Уриэлю, кто он такой. Тут разрушение достигло такого уровня, что Шэдуэлл побежал, чтобы песчаная буря не похоронила и его. Хобарта уже не было по эту сторону стены. Он вскарабкался на валуны и оттуда оглядывал бескрайние просторы пустыни. Захвативший его тело Уриэль никак не проявлял себя внешне. На взгляд постороннего это был прежний Хобарт. Его худая физиономия оставалась такой же бесстрастной, как и раньше, а когда он заговорил, зазвучал тот же бесцветный голос. Но заданный им вопрос исходил от совсем иной сущности.
«Я стал драконом?» — спросил он.
Шэдуэлл посмотрел на него. В глубоко посаженных глазах Хобарта горел свет, какого в них не было со времен его первого искушения обещанием живого огня. «Да», — ответил Шэдуэлл.
«Ты стал драконом!»
Не задерживаясь, они тут же отправились в обратный путь, оставив пустую четверть еще более пустой, чем прежде.